Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы с Ольгой Сергеевной Четверухиной продолжаем цикл «Память их в род и род». Надеюсь, вы прослушали нашу прошлую программу, посвященную памяти митрополита Кирилла Смирнова. О ком мы поговорим сегодня, Ольга Сергеевна?
Сегодня мы поговорим о человеке, который не так известен. Это старец Герасим из Чудового монастыря. Старец Герасим – потрясающий человек. От него до митрополита Филарета одно рукопожатие. Он был последним келейником митрополита Филарета. И он же был любимым духовником протоиерея Ильи. Так что вот протоиерей Илья на расстоянии одного рукопожатия оказался от митрополита Филарета. Старец Герасим попал в Чудов монастырь совершенно еще, можно сказать, почти мальчиком. Родился он в Сибири, в городе Енисейске в 1839 году. Енисейск располагается на Енисее, понятное дело. Отец у него был священник, миссионер. Эти годы, начало первой трети XIX века, это были еще годы миссионерской деятельности в Сибири. Там очень много было еще языческого. Ну, дядя у него тоже был священным служитель, он был архимандрит. И дядя его часто брал с собой в миссионерские поездки. Они ездили по всей огромной территории Красноярской губернии. Надо сказать, что как-то у них успешно это был процесс миссионерства, их хорошо принимали, они там пользовались любовью, никаких у них не было таких эксцессов. Буквально еще, будучи совсем, ну, маленьким, можно сказать, ему 12-13 лет, он поступил в училище при Енисейском Спасо-Преображенском монастыре. Это был очень большой монастырь, очень старинный, с хорошей такой историей. 1641 года там уже упоминается этот монастырь. В нем было училище. Он его закончил, учился он очень хорошо и поступил послушником в монастырь. Но поскольку у него родственник был тоже священнослужитель, и вот этот архимандрит взял, поехал в Москву, там у него какие-то были дела, и он его с собой взял в Москву. И оказался наш будущий старец, звали его вообще Георгий Диамидович Анциферов. Он оказался в Чудовом монастыре. Сразу прямо вот он оказался в Чудовом монастыре. Ну, как-то у него не очень там складывалась жизнь в этом Чудовом монастыре. И его даже там, как настоятель монастыря, не любил. Всячески старался его преследовать, но в те годы там в Кремле был митрополит Филарет. И вот митрополит Филарет его заметил как-то И так получилось, что он его к себе приблизил, и он стал его последним келейником. Конечно, это дало ему очень много, потому что находиться рядом с таким человеком, как митрополит Филарет, это, конечно, большое счастье.
Я добавлю для наших слушателей, речь идет о чудовом монастыре, не существующем в стенах Московского Кремля, так же, как и собор Спаса на Бору, Чудов монастырь и Вознесенский монастырь были уничтожены большевиками в самые первые годы советской власти.
Увы, да, они были уничтожены. Хотя это были очень древние святые монастыри, там очень много людей было, очень святых и очень праведных. Он сослужил митрополиту Филарету, он там помогал во время службы, он был таким служащим, он не просто там бегал по поручениям, а служил, помогал служить. И вот однажды во время службы произошел такой, можно сказать, трагический случай. Очень много народу было, и кто-то свечкой поджег ему волосы на голове. И вот они загорелись, но у него было такое благоговение перед службой, перед присутствием митрополита, перед своим как бы вот положением во время службы, что он продолжал стоять, как ни в чем не бывало. У него горят волосы на голове, а он стоит. В конце концов, какая-то женщина из прихожанок не выдержал, сорвала с головы платок, набросила ему на голову платок, и таким образом волосы его были потушены. Митрополит, конечно, это видел. И он потом, после службы, он его позвал к себе и сказал: «Ну, я видел, как ты сегодня стоял в храме, теперь ты достоин принять сан иеродиакона». Он его, значит, рукоположил в иеродиаконы. Он очень близко находился к митрополиту Филарету. Филарет его очень любил, и он очень много времени рядом с ним проводил и видел его подвижническую жизнь, его молитвенность, и его все такие замечательные его творения он видел и читал. Он хорошо читал и писал, он грамотный был человеком. Митрополит Филарет имел предсказание о своей смерти. Ему как-то однажды явился отец во сне и сказал: «Береги 19 число». Это было за 3 месяца до смерти. И вот он каждый раз, вот в течение всех этих месяцев, он перед 19 числом особенно внимательно служил и обязательно служил 19 числа. И, в общем, он как-то готовился, он понял, что, значит, скоро ему уходить, и он готовился к переходить в вечность. И незадолго до последнего вот этого 19 числа он созвал своих учеников, и в том числе и Герасима, и спросил у них, кто чего хочет. Ну, там кто сказал, что он хочет сан иеродиакона, кто хотел сан иеромонаха, там еще кто-то что-то хотел. Он спросил тогда Герасима, что ты хочешь? А он говорит: а я желал бы получить ту благодать Божию, которая на вас почивает, святые владыка. Вот ты какой улыбнулся, святитель, ты точно Елисей просишь мою милость. И он сказал: вот я тебе дарю свою рясу, и ты будешь иметь прозорливость. И действительно, он подарил ему свою рясу, и действительно Герасим стал, в конце концов, прозорливым старцем. Правда, он не все время служил в Чудовом монастыре, там его переводили в Высокопетровский монастырь, все какие-то были у него там перемещения. Но, в общем, конечно, надо сказать, что львиную долю своей жизни он прослужил именно в Чудовом монастыре, поэтому мы о тех перемещениях даже как-то и говорить не будем, потому что они, в общем, не имеют особого значения. У него были разные келейники, но вот как-то у него были эти келейники не очень удачные. В конце концов, он уже в конце своей жизни нашел себе замечательного келейника. Это был совершенно еще молодой, можно сказать, парень. Ему было всего-навсего 16 лет. Василий Петрович Максимов такой, Васенька, как он его называл. Он происходил из семьи священник тоже. В приходе святого Марана в Бабьем городке. Он там жил в Бабьем городке. Он работал уже, конечно, в таком возрасте. Дети уже работали. Он работал в какой-то лавочке. Там тканями торговали они. И ходили, конечно, в Кремль и знали Герасима. И очень как-то Герасим был расположен к этому семейству. Он с ними вообще был, как со всей семьей был знаком. В конце концов, он вдруг позвал к себе этого мальчика 16-летнего и сказал, значит, чтобы он был у него келейником. И вот этот Вася стал у него келейником. Причем он не оставил свою работу в лавке. Он с утра рано-рано встал. Они там вставали очень рано, 4:30 вставал старец. Молился, естественно, шел на службу. А потом этот Вася шел к себе туда в лавку, а потом возвращался и вечер весь, и вечерние молитвы, и все это он уже был при батюшке. Вот такая была очень напряженная жизнь у него, и в какой-то степени вот там написано, что она перекликается с жизнью Серафима Саровского, потому что он в молодости, когда он еще не ушел в монастырь, он тоже с утра в церкви, потом он работал в лавке, а потом опять в церковь. Ну, Василий Петрович, конечно, об этом не знал, но это было вот как бы повторение такое. То есть, в общем, этот келейник, он довольно большую роль сыграл в его жизни и украсил, и утешил его в последние 10 лет его жизни. Он пришел к нему в 1901 году, а скончался старец Герасим в 1911 году. Ну, это я такое отступление о келейнике не зря, потому что на самом деле он действительно очень много делал для него и много его утешал, и был настоящим для него сыном. Заменил ему, в общем, и сына тоже. Я скажу еще дальше немножечко о том, как себя вел Василий Петрович. Когда он только пришел, вот представьте себе, ему было 16 лет, мальчишка. А в этот момент как раз старец Герасим очень болел. И вот он должен был этого старца с утра обиходить, все ему сделать, приготовить, уйти. Вешал на дверь за объявление, что не беспокоить батюшку. А потом, когда он возвращался уже после полного трудового дня, у него начинался новый трудовой день. Ему надо было батюшку там переложить, обмыть, переодеть, накормить и молиться. Потом они принимались. В общем, это была у него такая... В общем, этот Василий Петрович, надо сказать, был, конечно, сам по себе тоже потрясающим человеком. Ну, я никак все еще не дойду до самого отца Герасима. Отец Герасим служил в Успенском соборе. Он там был гробовым монахом при гробнице митрополита Ионы Одноушего. Это был такой очень интересный митрополит. Он служил очень рано, это было давно очень. Еще при Алексее Михайловиче это было. Вот. Он был первым митрополитом, который был поставлен без участия Константинополя. До сих пор у нас поставлялись священные служители высшие именно только константинопольскими патриархами и из греков. А вот он был первый не из греков, который был поставлен. И потом после, причем как-то довольно робко вообще там наши действовали, князья боялись обидеть Константинополь, но тем не менее поставили, потому что там константинопольский патриарх что-то начал клониться к унии, а мы не хотели. Ну, и уже потом Иона, он уже спокойно поставил сам, и уже мы как-то получили вот автокефалию при нем. Ну, это я просто так для справки, кто такой был Иона. Ну, он стоял около этого Ионы и благословлял тех, кто прикладывался. Ну, про Иону надо сказать еще очень интересную такую вещь, это редкость такая. Дело в том, что Иона лежал с поднятой рукой. У него рука была одна поднята. А это произошло в 1812 году, когда, как всем известно, французы захватили Кремль. и начали грабить совершенно по-хамски все наши соборы. И вот они пришли туда, к этой раке подошли, а она, конечно, была серебряная, они хотели ее, естественно, отодрать все серебро. И вдруг митрополит поднимает руку. Они пришли в ужас и все убежали. И его рака осталась нетронутой. И вот так он и лежал с поднятой рукой. И надо сказать, что потом, когда вскрывали эту раку, нашли, действительно, она, у него рука одна поднята. Он вот такой был, решительный был наш митрополит Иона. И батюшка Герасим, он стоял у этих мощей и благословлял приходящих. И очень много было чудотворений там. Он исцелял и больных, и хромых, и всяких, очень много было всяких таких значительных событий около этой раки. И батюшка Герасим, он всегда принимал во всем участие, очень он хорошо благословлял. Он каждого человека так трогательно, так внимательно, так истово благословлял, но не каждого. Вот моя бабушка, она оказалась там тоже среди поклонниц духовных детей старца Герасима, потому что отец Илья ее, ну, тогда будущий отец Илья ее познакомил с Герасимом, и Герасим тоже ее очень полюбил, и не только ее, а вообще всю семью. Они там всей семьей кормлялись, и мама, и сестра ее, в общем, вся семья. И отец Илья, вот во главе с отцом Ильей, вся семья Евгения Леонидовны, они все окормлялись у этого старца. Все его очень любили, и он их любил. И она наблюдала бы такой случай, когда однажды женщина приложилась к мощам Ионы, потом подошла под благословение к старцу. А он сделал вид, что он ее не видит. Она стояла, ушла. Видит, что бесполезно, ушла, встала в стороночке перед иконой, стала молиться, на колени встала, молилась долго-долго, потом встала, подошла к нему второй раз, он ее благословил. То есть видно, что-то у нее было на душе такое, за что он не хотел ее благословлять. Наверное, она, конечно, поняла, в чем ее вина, и вот помолившись, она получила благословение старца. Успенский собор тогда не отапливался, его начали отапливать только в конце XIX века, это вот в 90-е годы, и там было необыкновенно холодно. Но старец Герасим абсолютно мужественно стоял, такое было впечатление, что он совершенно не подвержен никакому холоду, он стоял очень всегда светлый, такой сияющий, как свечечка. И всех благословлял, богомольцев. У него было очень много почитателей, очень многие к нему ходили за кормлением, и очень многие его очень любили и почитали. И многие он приглашал после окончания службы, он приглашал к себе чай пить, у него там же было, и жил он там же, в чудовом монастыре. Конечно, все приносили ему всякие сладости, и все, он ничего себе, конечно, ничего не покупал, но это был настолько человек абсолютно бессеребренник, ему ничего не было нужно, одни приносили, других угощал, вот так все и происходило. Ну, когда все уходили, то оставалась куча посуды, и опять наш Василий Петрович должен был, приходя с работы, он сначала не занимался посудой, сначала они молились. Вот это было совершенно неизменное у них состояние, значит, они молились вместе, все, когда кончалась молитва, потом какие-то они там письма писали, в общем, какие-то были дела. И когда уже старец Герасим на покой уходил, только после этого Василий Петрович шел мыть посуду. Но они вычитывали ежедневно все каноны, акафист, вечерние молитвы. То есть там такое было, в общем, истовое богослужение. Надо сказать, что он помещался, жил в таких комнатах, где когда-то давно при Иване Грозном была пыточная. И там людей пытали. И вот во время у них, когда они молились, Какие-то были шорохи, шумы, стоны, хохот. В общем, очень было страшно, именно почему-то, когда молились. Но старец Герасим говорил: «Вася, ничего не бойся, стой, молись, смотри только на иконы, больше ни на что». И так вот Вася этот привык, они вдвоем стояли, тут кругом бесовство происходит, а они стоят и молятся. Вот такая была очень интересная история. А однажды вечером, когда вот Вася уже был свободен от молитвенного правила и мог опять на кухне мыть свою посуду, вдруг через дверь появляется женщина необыкновенной красоты, вся в белом. Он стоит ни жив, ни мертв, не понимает, то ли он вообще, то ли это видение, то ли не видение. Она постояла и ушла. Тут же, значит, зовет его старец Герасим, говорит: «Кто к тебе приходил?» Он говорит: «Никто ко мне не приходил. Кто мог приходить? Дверь заперта». «Нет, к тебе кто-то приходил». Но тут ему пришлось признаться, что да, вот приходила какая-то женщина в белом, постояла и ушла. Старец Герасим говорит: «Ну, это, наверное, наша соседка. А чё ж ты у неё не спросил, кто она такая и зачем приходила?» «Как я спрошу? Я боялся». «Вот она, наверное, скоро снова придет, ты у нее спроси». Действительно, через несколько дней снова пришла эта женщина, прекрасная вида, очень красивая, в белом. Он ее спрашивает со страхом, но за послушание батюшке: «Ты кто такая и зачем ты приходишь?» Она говорит: «Я ваша соседка, прихожу тебе помогать мыть посуду». Опять батюшка его зовет, ушла. «Ну, кто к тебе приходил?» «Спросил?» Он говорит: «Да, спросил». «Ну и кто?» Он говорит: «Да, вот соседка». «Ну, так я и так и думал, что это наша соседка. И это Ефросинья из соседнего монастыря, там же женский монастырь». То есть у этого батюшки, он был настолько сам небожителем, что для него Ефросинья святая, она была просто соседка, и то, что она к нему пришла, его совершенно не смутило, не удивило. Он так вообще считал, что это все абсолютно нормально. Удивительное было совершенно вот это. Причем к нему являлась не только эта святая Ефросинья. Там была история очень интересная еще со святителем Алексием. У них в монастыре был послушник, которого тоже не взлюбил настоятель, вот типа как раньше Герасима не взлюбили, этого тоже не взлюбил настоятель. Он пришел к Герасиму жаловаться и говорит: «Батюшка, ну что ж такое, я не могу, вот он меня хочет выгнать из монастыря». Батюшка говорит: «Ну пойдем к окошку, покажу тебе». Они подошли к окошку, и Василий Петрович тоже подошел. Потому что я все время о нем говорю, потому что это рассказ со слов Василия Петровича. Все идет. Он рассказал обо всем этом бабушке. Они же были знакомы, они потом встретились, и бабушка стала его расспрашивать. Часть то, что сама бабушка о нем знает, а часть вот то, что рассказал Василий Петрович. Они подошли к окошку и видят, что в воротах стоит старец благообразный, седой и похож на святителя Алексия. И батюшка Герасим говорит этому послушнику: «Вот видишь, наш хозяин, вот без его воли никто тебя никуда не уволит и не выгонит». И так и вышло. Никуда, как-то все это замялось дело, и послушник остался в монастыре. Потом, чтобы еще уже не возвращаться к святителю Алексею, еще расскажу потрясающую историю совершенно. Незадолго до смерти, ну, года за полтора, за два, он заболел. У него было очень сильное воспаление легких, и еще экзема там началась. Ну, в общем, очень было такое положение, очень драматичное. И, в общем, готовились, конечно, уже к тому, что он должен умереть. И вот однажды отец Герасим говорит этому Васе: «Иди в Успенский собор, зайди в алтарь, возьми там мой требник, подойди к раке святителя Алексия и скажи ему, что вот я очень сильно болею и прошу его помощи». Тот, значит, пошел в Успенский собор, это было уже 12 часов ночи, там, конечно, никого не было. Но он, этот Вася, он был такой бесстрашный, он ничего не боялся, и он все за послушание батюшки делал вообще все-все-все. Взял он этот требник, стал подходить к раке святителя Алексея, и вдруг смотрит, около этой раки стоит старец, ну, точно такой, как его изображают на иконах святителя Алексея. Он испугался при всей своей, так сказать, послушливости, испугался и убежал. Убежал и забыл, что ему надо попросить о здоровье старца Герасима. Прибежал, он говорит, ну что? Ну вот, говорит, я его видел, испугался, убежал. Проходит два дня, и вдруг появляется там в кухне тоже святитель Алексей и задает ему вопрос, как себя чувствует старец Герасим. Он начал ему говорить, что вот, мол, у него там то-то, то-то, и подает ему листок температурный. Они там что, температуру мерили и записывали температурный листок. Он берет этот листок, святитель Алексей, говорит, дай мне бумагу и чернила. Тот ему подает бумагу и чернила. Он берет перо, зачеркивает крестом этот температурный лист, а внизу ставит букву А. Ушел. Тут же старец Герасим из другой комнаты кричит. «Кому ты так плохо спел из палаты ты деспота?» Он говорит, пришел к нему и говорит, так и так вот приходил и сказал, и вот зачеркнул там и подписал, подай сюда мне этот лист. Подал он ему лист, и они наяву уже видят вдвоем, действительно, на листе крестом зачеркнуто все, и стоит подпись А. Старец Герасим скомкал этот листочек и проглотил его. И послал его тут же к настоятелю храма и сказал, пойди к нему и скажи, что я вечером буду служить. То есть он сразу уверовал в то, что раз так вот, то значит он уже здоров. И действительно он в этот же вечер пошел служить. Вот какие-то они были два совершенно удивительных человека, которым вот святые люди являлись и с ними общались, и они их... Вот это ж такая редкость. Вот даже Сергию Радонежскому там являлось. Так это он только видел, а рядом с ним находился монах. Этот монах видел только какой-то яркий свет, но он не видел там ни Божьей Матери, ни ангелов, ничего не видел. Один только Сергий видел Радонежский. А здесь получилось так, что и Василий Петрович сподобился. Он общался с Ефросиньей, и он общался со святителем Алексеем. То есть они там просто жили вот среди святых, которые, в общем, жили, были для них уже абсолютно живыми и доступными в общении существами. Просто потрясающе совершенно. Вообще он был очень прозорливым, этот старец. Он предсказывал, например, что Чудов монастырь будет разрушен, и что многие из его насельников примут страдальческую кончину, что, собственно говоря, так оно и получилось. А Вася он сказал, что ты на меня не обижайся, ну, ты будешь очень больной, руки у тебя будут сведены, не смущайся, ты получишь от Господа большую награду. Потом у него был еще интересный случай. Митрополит Владимир был тогда в Москве, московский митрополит Владимир, и он выбрал старца Герасима своим духовником. И в частности, старец ему сказал, что у него есть келейник, как он его назвал, Пашка, ты его прогони. А митрополит Владимир почему-то его очень любил и баловал, в общем, и одевал хорошо, и все. Он ему сказал, ты его прогони, потому что он тебя убьет. Ну, митрополит, конечно, ему не поверил и, конечно, не прогнал. И, конечно, этот Пашка принял очень активное участие в том, что произошло с ним в Киеве. Он не только его не защитил, но он был, в общем, пособником этих убийц, которые зверски убили митрополита Владимира в Киеве. Это предсказание тоже сбылось. Потом, можно сказать, еще у него было такие предсказания. Он однажды, были они там в гостях вместе с Васей, кто-то из гостей спросил старца, почему ты его не постригаешь в монахи? Он ходил, правда, в подряснике, но он его не постригал, не собирался. А батюшка решительно запротестовал, что, какое монашество? Скоро все монастыри позакроют, храмы разрушат, и вас отсюда всех выгонят. Зачем же ему принимать постриг? Он сказал, вот у него будет большой удар по спине, и в горб вырастет, и вот это его страдание будет ему вместо монашества. Ну, все так и было. Он действительно, он поднял очень тяжелые тюки там с тканями, и у него сломался позвоночник, он стал горбатым, но он жив остался, и он, значит, понес свой крест вот таким вот образом. Тогда же он еще предсказал, что в России будет очень кровопролитная война, и что такая кровопролитная война, которую еще свет не видывал. И это долго продолжится, и Антихрист придет, и все. И, то есть, как бы вот он провидел все-таки. Он умер ведь в 11-м году, тогда еще даже не было Первой мировой войны. Но он провидел, что, в общем, будет у нас, в нашей стране, будет очень большое несчастье. Еще он помогал людям, по его молитвам люди исцелялись. Был такой очень уникальный совершенно случай, когда какой-то человек запил, алкоголиком стал, по-видимому, да, и кроме того, ничего не могли его никак остановить, и заболел он очень сильно, и вообще лежал уже и пьяный, и лежал, и больной, в общем, никакой. Но родственники пришли к старцу Герасиму, как к последней надежде. Сначала он отказывался, говорит, не пойду я к пьянице. Но те его умолили, он пришел, сначала он подошел к нему, вошел и громко говорит, ну где ж тут у вас пьяница? Покажите мне его. Подошел к нему, начал его ругать, ну что, когда пил, тебе Бог не нужен был, а теперь тебе нужен? В общем, он как бы так с ним строго поговорил. Но потом приготовили воду для освящения, он посвятил воду, он его помолился, окропил его святой водой, все сделал, молебен отслужил, все так, как от души. Его пригласили чай пить, а он подходит к этому, который лежит пластом уже много времени, и говорит, нет, говорит, он тоже с нами будет чай пить. Все родственники в ужасе, какой чай? Он вообще с места не поднимается. Нет, снимите с него одеяло. Сняли с него одеяло, он дал ему руку. А какую руку? Он сам 80-летний старец, еле живой. И он, значит, взял его за руку, и тот поднялся, сел за стол. Он велел ему налить стакан чая, он выпил стакан чая, потом он велел ему налить рюмку водки. Опять, значит, родственники всполошились. Он говорит, ничего, ничего, пусть выпьет, больше пить не будет. Он выпил, и действительно, все было так, как сказал старец. То есть это был какой-то такой чудотворец. Вот чудотворец, он был тоже какой-то небожитель. Вот он, я уже говорила, что он всех этих святых он воспринимал как вот просто реальных людей, с которыми можно общаться, которых можно спрашивать о чем, задавать вопросы. Удивительно. И вот этот вот человек, которого он исцелил от алкоголизма, он один раз, он, конечно, проникся к нему огромной любовью и к нему стал ходить. И однажды он попросился к нему, чтобы помолиться с ним вместе. Вот ему захотелось с ним помолиться вместе. Вот вечером они молятся вместе, а у них же в комнате тарарам поднимают злые силы. Эти-то привыкли, Вася уже в курсе дела, молится, ни на что не смотрит. А этот в ужасе, новичок-то в ужасе, и вдруг в довершение всего, откуда-то сверху на него опрокинулось ведро строительного мусора, как будто с потолка. Он, естественно, не выдержал, уже выскочил, причем этот мусор попал даже на Васю. Они оба выскочили в кухню, стали очищаться. возвращаются, там невозмутимый стоит старец Герасим. Они его оба спрашивают: «Батюшка, да что ж такое, откуда, что?» А потолок целый, как будто ничего не случилось. Он говорит: «Да, все, он же, говорит, тут резвится». Вот такой вот был человек, какой-то удивительный. Он жил на земле, и одновременно он жил и на небе. Он вот как бы все для него было это настолько близко, понятно, естественно, совершенно не вызывало у него никаких таких особых чувств. Он это все воспринимал как должное. Но этому вот исцеленному Алексею Ивановичу он тоже предсказал будущее. Он ему сказал, что его сошлют, он в ссылке погибнет. Ну, естественно, так оно и произошло. Он, его сослали, и он в ссылке погиб. А жена его очень тоже волновалась о том, как она умрет. Все мы волнуемся, как мы умрем. И ей почему-то казалось, что она кончит жизнь самоубийством. А он ей сказал: «Ничего подобного, у тебя ждет совершенно мирная, хорошая христианская кончина». Ну, так и вышло. Этот Алексей Иванович погиб в ссылке, а жена его скончалась мирно, христианскую кончину получила. Когда он это предсказывал, никто даже представить себе не мог, что можно попасть в ссылку, погибнуть там. И это все было абсолютно, казалось, нереальным. Евгения Леонидовна и сестра ее Лариса, и мама Мария Петровна, они очень часто ходили к старцу Герасиму, они просто его очень любили, ездили к нему, несмотря на все холода и на то, что в Успенском храме холод, они, в общем, очень любили. У них такое было обычай, они покупали просфору, внимали ее за его здоровье, потом подносили ему эту просфору, он их благодарил, шел сам за ставочной ящик, покупал просфору, шел в алтарь, вынимал ее там за здравие всей семьи, дарил им эту просфору. Ну, то есть, в общем, какое-то такое было удивительное. Вот он удивительно их любил. И у них, у дедушки с бабушкой был такой период, когда казалось, что они не поженятся. У них было такое вот противостояние со стороны родителей отца Ильи. Там мама как-то не очень радовалась этой невесте, и в общем, все висело на волоске, и бабушка очень переживала, плакала, ходила к старцу Герасиму, он ей утешал, говорил: «Ты, все будет в порядке, вы поженитесь, а когда поженитесь, держитесь Вознесения». Она, ну, держитесь Вознесения, она просто запомнила. А потом оказалось, что они поселились на Вознесенской улице в Сергиевом Посаде, а там же рядом храм Вознесения, и ходили в этот храм Вознесения. В этом храме Вознесения был крещен мой папа и брат его младший. Так что они действительно держались Вознесения. И это вот можно перечислять безумное количество моментов, когда оказывался он настоящим прозорливцем и провидцем, и настоящим помощником. Теперь бабушка очень была болезненная такая, слабенькая такая в молодости, и все очень боялись за ее здоровье. Даже Илюш Четверухин, когда вот они стали встречаться, стали женихом от невесты, он тоже беспокоился о ее здоровье, там какой-то рецепт нашел, чтобы она там что-то ела, что-то пила от своей слабости. Ну, старец Герасим тоже не остался в стороне от этого вопроса, и почему-то он ей посоветовал есть лимоны. И лимоны по нарастающей. Значит, сегодня один лимон, завтра два, три, четыре, и так до 20 в день. И потом обратно, с 20 до 1. Она пишет, что я не могла ослушаться старца. Из-за послушания старцу я так все и делала. Она привела в полное смущение продавцов в лавочке, потому что, представьте себе, приходит барышня в лавочку и покупает 20 лимонов. Продавцы понять не могли, зачем барышне 20 лимонов. Вы продавать, что ли, будете, ее спрашивают. Она говорит: нет, я их ем. Причем она не сообразила даже. Вот батюшка ей не сказал, и она не сообразила. Она их ела без сахара, ничем не заедая. Потрясающе совершенно. Ужас. Но она пишет, что вот после того, как она проделала эту процедуру, Она вот, ей, она пишет записки, ей уже 64 года. Она пишет, вот мне уже 64 года, я живу до сих пор и довольно хорошо себя чувствую. Может быть, действительно от того, что я послушалась батюшку и съела вот такое огромное количество лимонов. Ну, так что вот такая была жизнь очень у них трогательная, я бы сказала, просто удивительная. Да, я еще не сказала, вот у него была икона знамения Божьей Матери в келье, и перед этой иконой висела лампадка. Так Василий Петрович говорил, что они эту лампадку не зажигали, она сама зажигалась. Вот просто сама зажигалась, и все. Удивительно просто. Нет, это был какой-то совершенно потрясающий батюшка. Я когда про него читаю и вспоминаю, и то, что бабушка рассказывала, я понимаю, что это был какой-то, ну, вот просто святой человек, который ходил среди людей, и счастье, в общем, люди это понимали, и очень много к ним ходило и с просьбами со всякими, вот когда они ходили, были у него там, допустим, Чапель, потом шли, он их провожал до ворот, очень любил он эту семью, почему-то я, ну, наверное, чувствовал что-то, он их провожал до ворот, так вокруг народ клубился и задавали, значит, всякие разные вопросы. Я вспомнила, как вот вокруг нашего замечательного архимандрита Кирилла Павлова народ клубился, задавал вопросы по очереди. Вот так же вот он клубился вокруг старца Герасима, тоже задавал вопросы. И он всем отвечал, причем он как-то отвечал очень быстро, решительно и очень, по-видимому, точно. Например, его спрашивали, вот я не знаю, вот уже погиб мой там сын или не погиб, как молиться о здравии или о покаянии? Он говорит, молись о здравии, а Господь уж там разберет. Потом спрашивали там после Пасхи, можно ли становиться на колени, праздники. Он говорит, не осуждай, если человек встал на колени, может, он просто отдохнуть хочет. То есть, в общем, у него были такие, в общем, ответы такие были, на любые вопросы. И он отвечал, и он какой-то был весь сотканный из любви, он их всех любил. Вот это вот, знаете, когда я вижу людей, которые всех любят, и рассказываю про людей, которые всех любят, мне такое доставляет удовольствие. Я понимаю, что это вот самые настоящие православные христиане, которые действительно всех любят и ни о ком плохо не говорят. Вот он и не... Просто что? Он не благословил эту женщину. Он же не стал на нее кричать и топать ногами, правда? Он никак ее не обидел, не оскорбил, при людях тем более, да? Он ее не благословил, и она все поняла. Этого оказалось совершенно достаточно. А когда она поняла и помолилась, он ее тут же с любовью благословил. Вот это вот с любовью, которая сопровождает всех людей. Вот это, я рассказываю только о тех людей, которые с любовью. О других людях мне не хочется рассказывать. Вот. Еще о том, как они его любили и как они о нем заботились. Они же там вышивали, и вот бабушка вышила ему покрывалочку такую, где вот у него там аналой был, и там надо было что-то покрывать этот аналой, и бабушка ему вышила вот эту вот салфетку для того, чтобы покрывать аналой. А сестра ее, Лариса, вышила такую подстилочку под ноги, потому что когда он стоял в этом диком холоде в Успенском соборе, а там еще и ступени металлические, он на ступеньке на металлической стоял, им все было жалко, и вот Лариса вышила эту под ноги ему. И очень красиво он вышел, и такие лилии там вышел на этой подставке. Он, когда увидел, он говорит, не, я ни за что на это не встану, я не могу на это встать, это такая красота. Они, в общем, его еле-еле уговорили, он все-таки согласился встать. Потом, вот он тоже был такой, опять еще его прозорливость. Лариса очень, вот сестра ее Лариса, они все сестры были верующие, очень православные. И Лариса тоже. Он ее спросил, что она хочет. Она говорит, я хочу вот иконочку иверскую. Она с детства что-то любила очень иверскую икону. Он ей подарил очень большую, красивую икону иверскую. И говорит ей, вот ты сейчас молись, а потом придет время, ты спрячешь ее в комод, будешь задвигать ящик, молиться потихонечку и опять задвигать ящик. Лариса, конечно, это запомнила, но она представить себе такого, естественно, не могла. Но так оно и вышло. Ей пришлось эту икону спрятать в комод и молиться, выдвигать этот ящик. Еще потрясающе совершенно была история с его похоронами. В Страстном монастыре была такая монахиня Магдалина, которая к нему тоже ходила. И почему-то он к ней очень был расположен, он к ней хорошо относился и считал, что она даже будет игуменей. Но она очень стеснялась этого и говорила, что почему я должна быть игуменей. И вдруг оказывается, что ее действительно рукоположили в игуменью, и он говорит, нас в конце концов рядом похоронят. Тоже было удивительно, потому что он попросил, чтобы его похоронили на Покровском кладбище, а ее похоронили на Скорбящинском кладбище, вроде в разных местах. И он Василию Петровичу говорит, вот когда ты меня будешь хоронить на Покровском кладбище, а потом на Даниловском, оба раза будет дождь и гроза. Василий Петрович им говорит, что это я вас буду хоронить два раза на одном кладбище, потом на другом. Будешь, и оба раза будет гроза и дождь. Ну и что вы думаете? Так оно и было. И в конце концов, значит, когда стали уничтожать это Покровское кладбище, это было прямо в начале 20-х годов, и стали ликвидировать его. Ну, тогда как-то вот все-таки в начале 20-х годов какой-то еще оставалось что-то, страх какой-то божий, наверное, в людях. Разрешили переносить не только отцу Герасиму, но вообще разрешали переносить, перезахоранивать. Ну, естественно, Василий Петрович попросил разрешения, и ему разрешили перезахоронить на Даниловское кладбище. И вот когда было перезахоронение на Даниловское кладбище, еще работал там храм, и была очень большая длинная служба. Этот день был приплавение. Народу было много в храме, и собралось народу очень много на кладбище, которое, ну, многие знали, что будут перезахоранивать. И, в общем, а потом люди выходили из храма и тоже видели это, и тоже оставались. Очень была трогательная молебен, там служили, все. Ждали врача, разрыли могилу, причем народу, желающего разрывать, было очень много, вплоть до того, что прямо люди руками разрывали. Они, значит, разрыли, достали гроб абсолютно целенький, открыли гроб, там даже облачение было целое, а похоронили его именно в той рясе, которую ему оставил митрополит Филарет. Он был целенький, и ряса была цела, и тело было совершенно хорошее. Ждали врача, и пришел врач, и он принес с собой бутыль карболки. Это так полагалось, ну, когда человек, значит, достает из могилы, надо же его там обеззаразить как-то. Врач этот решил на него вылить эту карболку. У него из эту бутыль выбили из рук, кто-то рядом стоял, не позволили ему, чтобы вылилась эта карболка на мощи старца, но она попала на бедного Василия Петровича. Этому всегда доставалось. И перезахоронили его, значит, на Даниловском кладбище. И в том же, в его же гробу, потому что гроб был совершенно целости и сохранности. И уничтожили и то кладбище, где была похоронена Магдалина. И Магдалину принесли тоже на Даниловское, похоронили именно рядом со старцем Герасимом. То есть вот его прозорливость, она была, ну, абсолютная. То есть все, что он предсказывал, абсолютно все совпадало, все происходило именно так. И когда уже он заболел болезнью такой, которая была для него смертельной, от которой он уже умер, он тоже это понял. И он начал, кому он хотел, что-то дарить. И он, например, отцу Илье тоже подарил. У нас в семье была иконочка от старца Герасима. Дедушка взял маленькую такую какую-то иконочку, очень старинную, он ее взял. Василий Петрович, он так сказал, дал ему Евангелие, которое ему досталось от митрополита Филарета. Он дал ему Евангелие и сказал: «Ничего не бери, тебя заклюют, скажут, что ты меня обокрал». И он, еще будучи жив, еще находясь, так сказать, в здравом уме, твердой памяти, позвал этого к казначея монастырского и при себе велел все описать и забрать. То есть вот такой вот какой-то бесстрашный, вот он не боялся, он знал, что он умирает, и вот он думал, и все устраивал, и думал, чтобы и Василию Петровичу было хорошо, и там вот дедушке хотел подарить что-то, и в общем, как-то вот человек встречал смерть абсолютно бесстрашно, мужественно, не то, да, не, даже нельзя сказать мужественно. Он ее просто не боялся. Понимаете, мужество — это тогда, когда человек чего-то боится, несмотря на свой страх, это все-таки делает. А он, у него и страха-то никакого не было. Он знал, что это вот нормально, и что он туда должен уйти, и все. И он не захотел умирать в келье почему-то. Причем как-то он так сформулировал, не знаю, может, там такая атмосфера была тогда нехорошая. Он говорит: я не хочу, чтобы я лежал в келье, а вокруг меня все таскали мои шмотки. Вот вроде того, что вот он боялся, что вот он будет лежать, а вокруг все будут, значит, уже растаскивать. Наверное, у него были хорошие иконы, конечно, ему кто-то же там дарил что-то. Сам-то он, конечно, ничего не покупал, не приобретал, он был бессребреником, но были у него, наверное, ценные вещи. Вот я думаю, что та иконочка, которую дедушка взял, тоже была, наверное, ценная иконочка. И вот он не хотел, чтобы вот он лежал, а тут рядом все это вот растаскивали. И он попросил, и Василий Петрович отвез его в больницу. И он там пролежал 2 дня, на третий день он стал умирать. Василий Петрович, значит, вызвали по телефону, он к ним прибежал. Тот ему пытается что-то сказать, а он уже ничего понять не может. И тогда этот Василий Петрович так к нему приник. У него хватило силы его обнять, и так он умер, обняв этого вот своего любимого Васеньку. Ну, его похоронили, вот я уже сказала, значит, на Покровском кладбище. Василий Петрович стал потом старостой храма Святого Марана в Бабьем городке и долго там довольно еще служил. Вот бабушка встретила его даже в 47-м году. И вот в 47-м году она его попросила, и он ей вот рассказал все, что он знал о батюшке. И потом они как-то больше не виделись или виделись, но, во всяком случае, у бабушки об этом нет. Но вот такая большая вот запись, она посчитала нужным составить воспоминания об этом старце Герасиме, который, конечно, удивительный совершенно старец, и я от себя могу сказать, что я вот и раньше, когда о нем вот писала, и сейчас, когда я готовилась к этой передаче, я читала и перечитывала, и у меня возникает такое желание, я тоже, наверное, буду ему молиться, и тоже буду просить его о чем-то, и мне кажется, он имеет власть, имеет силу просить Господа и помогать нам. Потому что, безусловно, он, конечно, был не просто, он был святой человек. Просто по всем своим, по поведению, по жизни, по отношению к людям и по отношению к Господу. Это был такой верный, правильный слуга Господень, абсолютный бессеребренник, ничем себе. То есть любовь – это было главное в его жизни. Он всех любил, и Господа любил. Замечательный был старец, старец Герасим. Моли Бога за нас.
Напомню, дорогие слушатели, завершилась одна из передач цикла «Память их в рот и рот». Сегодня Ольга Сергеевна Четверухина рассказывала нам о старце Московского Кремлевского чудового монастыря, игумене Герасиме Анциферове. Мы продолжим программу через неделю в ближайшее время.
В Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Как ум трехлетнего ребенка не может вместить или постигнуть мысли совершенного софиста, потому велико расстояние лет их, так и христиане, подобно грудным младенцам, понимают мир, смотря на меру благодати. Они чужды для века сего, иной у них град, иное упокоение. Христиане имеют у себя утешение духа, слезы, плач и воздыхание, и сами слезы составляют для них наслаждение. При радости и веселье имеют они и страх, и таким образом уподобляются людям, которые на руках своих носят кровь свою, не надеются сами на себя и не думают о себе, что значат они что-нибудь, но ведут себя, как уничиженные и отверженные всеми людьми. Преподобный Макарий Египетский.